Радио «Вера» представляет. Седмица на Радио «Вера».
Еще раз здравствуйте, дорогие друзья! В эфире наша еженедельная субботняя программа «Седмица». С вами Марина Борисова и наш сегодняшний гость – клирик храма 40 мучеников Севастийских в Спасской Слободе протоиерей Максим Первозванский. И, как всегда, по субботам мы говорим о смысле и особенностях богослужения наступающего воскресенья и предстоящей недели. Следующая неделя, она как-то так уж сложилась, что и календарно все время напоминает нам о том, что мы приближаемся к Великому посту. Надо сказать, что церковный календарь, он очень в этом смысле психологически тонко выстроен. Не то что специально, а вот так как-то вот исторически он так выстроился, потому что перед Рождеством мы достаточно долго вспоминаем всех ветхозаветных пророков и праведников. А уже не успел закончиться мясоед, как мы начинаем вспоминать монахов-подвижников-аскетов. И в этом смысле и не только древних, но и своих собственных российских, которыми богата история Русской Православной Церкви. В особенности плеяда монахов времен преподобного Сергия Радонежского и его учеников. На предстоящей неделе у нас как раз память преподобного Кирилла Новоязерского 17 февраля и память преподобных Варсонофия Великого и Иоанна Пророка 19 февраля. Но я думаю, что мы остановимся на них отдельно, потому что вообще такая очень странная пара. Удивительным образом, хотя они относились к неразделенной еще церкви, но почему-то дороги они оказались именно православному сознанию, то есть восточной части христианского мира. Западная часть христианского мира их благополучно забыла.
Ну, это нормально, это естественно, это случается. Подвязались они на Востоке, и поэтому точно так же, как мы условно-восточные, с некоторым подозрением смотрим на западных отшельников, например, с чувством говорим, что да, вот Иоанн Кассиан римлянин, но он же начинал на Востоке, да, он обустраивал потом западные монастыри, но он же начинал на Востоке, поэтому это вот некоторое такое условное разделение, несмотря на то, что церковь совершенно была не разделена, естественно, у всех свои авторитеты, точно так же, как мы с большим, вот вы сейчас упоминали отшельников, говорили, а вот у нас та своя плеяда, связанная с преподобным Сергием Радонежским и его учениками, вот, и я знаю, что, например, даже новые греческие подвижники, многие православные русские люди их очень любят и очень почитают, и старца Паисия, и Порфирия Капсоколевита, и Нектария Гинского, а кто-то думает, ну, греки, что с ними, греки, да, вот наши подвижники, вот это вот разделение на наши, не наши, оно, к сожалению, хотя в церкви нет Божьей ни эллины, ни иудеи, оно все равно регулярно свой оттенок накладывает. Потом люди с удивлением узнают, что Антоний Великий был египтянином? Может, он, вы кажете, что он еще и черным был? Не может быть, это же совсем наш святой.
Наш такой родной.
Да-да-да.
Но что касается Кирилла Новоязерского, то это как раз завершение, что ли, вот этой удивительной эпохи преподобного Сергия. Это тогда, когда вот этот духовный взлет почти уже прервался. И, ну, все, мне кажется, очень перекликается с Византией, потому что пока на Руси все воевали и никак не могли толком понять, где заканчивается одна война и начинается другая, то никакого стержня, кроме церкви, практически не было на этой земле. Эти вот разрозненные княжества, непонятно, кто свой, кто чужой. Вот была церковь православная, в которой можно было сказать, вот православный – это свой. А дальше разбирайтесь там уже в своих претензиях друг к другу.
Ну и то, вы знаете, оно как объединяет. Вот смотрим мы на даже какие-то конфликты на постсоветском пространстве. Те православные, эти православные, а все равно воевать с собой, друг с другом готовы.
Это-то воевать-то, конечно, но, с другой стороны, объединяющее это начало Ну, посмотрите на Сергия Радонежского. Монах, которому, в принципе, все эти политические интриги были глубоко безразличны. Но без его вклада навряд ли получилось бы все, что получилось после Куликовской битвы.
Конечно. Конечно, тут нет сомнений никаких не возникает, что действительно идентичность по тому, что мы православные, является важнейшим объединяющим, сплачивающим нас фактором. Не знаю, стоит ли сейчас об этом говорить, но средневековое общество, оно было устроено совсем по-другому. Какое-то единство, условно говоря, национальное, было на таком 38-м месте. На первом месте было действительно, с одной стороны, верность князю, та самая вассальная зависимость, когда ты ощущал себя принадлежащим. Мы вот, это не то, что было «мы суздальцы», как это иногда, а мы вот, понимаете, новгородцы. Это воспринималось не так, как мы сейчас воспринимаем свою родину. Типа, о, земляк, там или еще по-другому. Это воспринималось как именно принадлежность к князю. То, с чем потом Петр, помните, накануне Полтавской битвы он сказал, что вы сражаетесь не за Петра, а вы сражаетесь за Россию. Это было настолько новое слово для средневекового сознания, которое знаменовало как раз переход от средних веков личной преданности своему патрону, независимо от каких-то его, может быть, даже качеств, или зависимо, когда можно было перейти на службу к другому, как бы переприсягнуть. Вспомним, это сейчас мы присягаем народу, например, да, а присяга даже времен, не знаю, там, царских, это присяга кому? Чему присяга? Это присяга царю, это личная присяга, и поэтому здесь вот этот момент... А что тогда нас объединяет, если я служу условному Владимиру, а я служу условному Иоанну, а я Даниилу? Кто мы друг другу? Только церковь, только православие, причем если оно сводится к обрядовой части, как, к сожалению, для подавляющего большинства тогдашних, в частности, людей, когда, ну да, мы там крестим, да, мы там, то есть такая магия, действительно, такое бытовое. Только настоящий духовный подвиг может возвыситься над этим. Мы видим это как раз поэтому на примере Сергия Радонежского, когда он ведь вообще ничего не говорил про обряды. Он просто являл собой силу духа. Он говорит, да, давайте будем взирать на Святую Троицу, дабы взиранием на нее преодолевалась злокозненная рознь мира сего. И только вот этот образ, то, о чем мы неоднократно уже говорили в наших передачах, прикосновение в лице подвижника, прикосновение к нему, есть прикосновение к Духу Божьему, действующему через него. Вот это способно преодолевать, это способно быть доказательной силой, не слова.
Но, как это часто бывает в истории, когда в государстве стала налаживаться какая-то административная система, значение вот этого объединяющего стержня церкви, оно не то что снивелировалось, но отношение народа к тем же монахам резко изменилось. Но кто бы мог подумать, что в этом православном царстве-государстве в XVI веке крестьяне видели в монахов просто врагов своих. Ну, и не только видели в них врагов, они их еще и умудрялись и грабить, а иногда и убивать.
Да потому что, к сожалению, не очень хочется об этом говорить, но от этого ты тоже никуда не уйдешь, да? Очень такой факт, как, допустим, монастырские крестьяне. И хорошо, если монастырь был в целом, выступая в качестве землевладельца и, по сути дела, помещика, хорошо, если монастырь был более милостив, великодушен, менее требователен к крестьянам, чем соседний барин. Это было не всегда так. Иногда с монастырских крестьян сдирали такие три шкуры, что они... То есть, для некоторых, и в некоторые времена, и для некоторых монастырей это было действительно переход под монастырь было благом, а в некоторых случаях это было, наоборот, ужасом, это было кошмаром, потому что там приезжал игумен и отбирал последнее, Вот реально, по факту, там, ты должен, вот у тебя выход такой-то, столько-то мешков, столько-то литров, там, неважно чего, там, меда какого-нибудь, или столько-то, так сказать, пудов зерна, а то, что не урожай, это твои проблемы. Когда вот игумен вел себя так, это твои проблемы. Это же примерно то же самое будет, если, например, представьте себе, ну, сейчас другая ситуация, мы не можем себе представить поместного землевладелия, но если, например, мы задерем цены на требы до, ну, так увеличим их раз в 10, например, по отношению к своему, свечка будет стоить, там, например, 5000 рублей. Вот. И тебе, с одной стороны, ты глубоко верующий человек, ты будешь верить, что ты должен эту свечку поставить, с другой стороны, тебе скажут, вот 5000 рублей. А записка 10. И если ты не напишешь этого сейчас, свечи со стороны приносить нельзя. Вот то, чему так иногда возмущаются, просто, а что у вас требы платные, например. Но они платные, на самом деле, не очень сильно, и больше того, в большинстве мест тебе скажут, не можешь заплатить, да ничего страшного, давай бесплатно. Вот у нас в храме приходят люди, говорят, а вот мне нет таких денег. Да, пожалуйста, какие деньги вообще, о чем ты говоришь? А может, вам помочь с продуктами, а может, вам еще чем-то? То есть, наоборот, еще и помогут, да? А вот если так в тебя вопьются и скажут, нет. А если еще не просто добровольно, типа, пришел купить свечку за 5000 рублей, а ты должен будешь, неважно, храму 40 мучеников ежемесячно платить, неважно, там, допустим, представьте, там 5000 рублей, а пенсию давно не индексировали. Что там бабули, они тоже придут нас жечь, скажут, поп мироед. Вот, и поэтому, слава тебе, Господи, как бы мы ни относились, поминая тут совсем недавно новомучеников и исповедников российских, что, так сказать, церковь была отделена от этих всех процессов, и в некоторых случаях это катастрофа, а в некоторых случаях это благо.
Ну, просто еще лишний штрих к портрету эпохи, что ли, которую в самые такие не лучшие, скажем, времена взаимоотношения церкви и общества, как сейчас принято говорить, все равно находились такие вот 15-летние дворянские дети, как Кирилл, которые сбегали к отшельникам в Комельский лес, проходили там суровую школу аскезы, такой без всяких скидок ни на возраст, ни на выучку, ни на что. И в результате становились продолжателями той самой линии вот этого церковного миссионерства, монастырского, монастырской колонизации русских земель, как говорится иногда в текстах, посвященных истории церкви. То есть они шли дальше, по примеру своих учителей, тоже в такие глухие места, и тоже они на пустом месте основывали новые обители, и, собственно, вот это, ну так, не очень люблю я это слово, но тут уж очень просится эстафета преподобного Сергия, она никогда не останавливалась, несмотря что...
Да, именно
что...
поэтому вера русского народа и доверие монашествующим, оно и пронеслось через все эти века, несмотря на те эксцессы и неприятные моменты, о которых мы с вами говорили только что.
Седмица на радио «Вера».
Напоминаю нашим радиослушателям, сегодня, как всегда, по субботам в эфире радио «Вера», программа «Седмица». С вами Марина Борисова и наш сегодняшний гость, клирик храма 40 мучеников Севастийских в Спасской Слободе, протоиерей Максим Первозванский. Как всегда, по субботам мы говорим о смысле и особенностях богослужений наступающего воскресенья и предстоящей недели. Но мне хотелось бы еще хотя бы несколько слов сказать про эту удивительную пару, преподобный Варсонофий Великий и Иоанн Пророк. Собственно говоря, мы про Варсонофия Великого знаем главным образом, потому что у него был ученик. Такой отличник, хороший ученик, который еще все за ним записывал. И вот этот вот в античном духе, что ли, переданный диалог учителя и ученика, он-то и оставил обоих их в памяти церковной и принес немало пользы многим поколениям православных верующих. Но почему именно такой православный акцент тут? Почему Западная Церковь, не только же потому, что они жили на Востоке, мало ли святых Вселенской Церкви были либо восточного происхождения, либо служение свое проходили в восточных частях Римской империи. Все-таки здесь есть еще, наверное, что-то такое, что цепляет именно вот православное сознание.
Ну, вы знаете, я, наверное, не готов здесь сейчас духовно-мистическое обоснование какое-то подвести, но могу сказать несколько слов о том, что ведь оказывается, что точно так же, как среди учеников преподобного Сергия, которые занимались той самой монашеской колонизацией, мы знаем, наверное, я не знаю сколько, 5%, наверное, людей. И наиболее яркие фигуры, они известны многим, да, там, допустим, Кирилл Белозерский, вот, а многие другие, вот, которого мы сегодня просто вспоминали, и многие другие подвижники, которые езерские, кожи езерские какие-нибудь или еще другие, вот, они менее известные, а подавляющее большинство неизвестно вообще, они вообще не вошли в церковную историю или очень малоизвестные оказались неканонизированными, вовсе при этом не значит, что они были не святыми. Точно так же и здесь, если мы увидим, сколько подвижников явлено было древним православным монашеством, то это просто уму непостижимо. И каким-то промыслительным образом, вот, например, для нас, откуда мы знаем Писание в Арсенофии и Иоанна? Они вошли вот в добротолюбие, например, да, каким-то чудом. Вот составитель добротолюбия почему-то поместил туда именно вот этот отрывок из множества-множества других текстов, которые были в его распоряжении. А потом почему-то, опять непонятно, не только в добротолюбии, но и отдельным текстом их поучения были изданы в 90-е годы. Я, например, их читал. И у меня осталось там одно или два поучения в голове, но я о них помню и помню их поучения. А вот интересно, следующее поколение православных верующих в России будет их знать и помнить? Неизвестно. Мне кажется, это так же, как с поэзией, например. Вот в XIX веке было много замечательных поэтов. Но только специалист назовет кого-нибудь, кроме Пушкина и Лермонтова.
Вы уверены?
Да. Ну вот спросите, давайте выйдем на улицу и спросите, назовите нам 5 поэтов XIX века. Никто не назовет. Кроме вот образованных по-настоящему людей, не назовет. А из молодежи точно никто. Писателей назовет больше. Поэтов...
Я верю вам на слово, как многодетному отцу. Вам виднее.
Вот уже нет. То есть даже в школе проходит, но вряд ли кто-нибудь Ломоносова сейчас к поэтам отнесет, тем более, что это уже не 19 век, а все-таки 18-й. Да? А их же было множество поэтов. И поэтому кто почему-то останется в памяти, а я читал специально сборники поэтические 19 век, там потрясающие есть стихи, там потрясающие есть поэты, но они неизвестные оказались. Вот как-то мимо них составители антологии, сборников, издатели, что-то почему-то перестало цеплять или просто оказалось вот неизданным, например. Непонятно, вот и почему-то мне сейчас именно поэзия вспомнилась, потому что где-нибудь вот зайдите на сайт стихи.ру, там столько графомании, но столько замечательных стихов. Ну, кто из них войдет в ранг общенационального поэта? И вообще, будет ли кто-нибудь? Неизвестно.
Ну, а зачем? У нас есть наше все.
У нас есть наше все. А кто читал наше все? По-настоящему. Вот вы поднимаете руку, да, я так на всякий случай нашим радиослушателям, и я читал наше все. Вот, и то не все. Вот есть те, кто читал у нашего все почти все, а я вот как-то больше залип на традиционных стихах, а вот Евгения Онегина знаю почти наизусть. Вот он меня цепляет и цеплял всегда прямо от юности. А кому я сейчас не обращаюсь из людей следующего хотя бы за мной поколения, не то что совсем вот тех, которых миллениалы или там эти зеты, вот. Да не читали они Евгения Онегина. Не читали. В программе есть, но мимо прошли. Вот. А попроси их процитировать хотя бы строчку из Державина. Не-а. А Лермонтова. Ну, наверное, что-нибудь...
«Белеет парус одинокий».
Да, или «Но в горло я успел воткнуть и там два раза повернуть». То, что уже на уровне какой-то фольклора, частушек и перепевок. Вот странным образом то же самое происходит со святоотеческой литературой. Читают ее реально немногие. Вот если спросить современных православных, вы читали вот отцов-подвижников? Кого? Право Дорофея все слышали, некоторые даже открывали. Иоанна Лествичника тоже некоторые слышали, некоторые открывали, слышали все. Вот Иоанна Лествичника. В Арсенофиана слышали? Сейчас вот я даже интересно скажу, вот, ну, наверное, может быть. А что-нибудь помните? Вот я помню там два поучения вот я вроде бы православный священник, полностью их в свое время прочитавший целиком. Я помню два поучения. Вот если не готовясь к этой передаче, Марин, сколько вы помните поучения отца Варсонофия, вспомнили до начала подготовки к этой передаче поучения отца Варсонофия, старца Варсонофия и Иоанна? Вот, может быть, помните, я сейчас специально не хочу, чтобы вы отвечали вслух на этот вопрос, что-то помните, что-то, может быть, помните, может быть, нет, хотя вы глубоко воцерковлённый много десятилетий человек.
Вы знаете, дело не в... Ну, извините, это очень употребимое, но совершенно не мое слово «воцерковленный», потому что...
Да, я тоже не очень его люблю, но вот, я к тому, что вы живете церковью.
Я могу сказать, что разница только в одном. В те светлые времена, когда я только пришла в церковь, литературы было так мало, и так ненадолго она попадала в руки, что приходилось все ее конспектировать.
Да.
Поэтому у меня эти все перечисленные вами святоотеческие труды законспектированы и хранятся просто как историческая память для потомства.
Да. А вот у меня лествица, которую я в свое время купил в издательстве мамы отца Федора Бородина в самоиздате, вот она была мной зачитана до дыр. Вот, а потом, наконец, когда она оказалась зачитана до дыр, я купил, наконец, в магазине нормально изданную лествицу и ни разу ее не открыл.
Ну а зачем, это если вы уже мало
феномен.
Того, что вы прочитали. Вот смотрите, я мало того, что у меня конспект, потом у меня есть переплетенная ксерокопия, а потом у меня есть уже книжка. Ну, вот вы понимаете.
Да, да, я понимаю.
Так что дело не в...
Из моих любимых поучений старцев Варсонофия и Иоанна, которые я часто цитирую, это история про жезл. Если ты видишь брата своего, которого несет бурный поток к водопаду и пропасти, что мне делать, вопрошает ученик. Учитель отвечает, протяни ему край, конец жезла твоего. Если ты сможешь вытянуть его, то ты спасешь брата твоего. Если же ты увидишь, что поток увлекает вас обоих, отпусти свой конец жезла. Нет пользы к тому, чтобы погибли вы оба. Я помню, так меня потрясла эта история, что я до сих пор ее помню.
На самом деле, почему я дерзнула бы посоветовать нашим радиослушателям все-таки почитать, там удивительные парадоксальные вещи.
Именно парадоксальные.
Которые вас заставят, точнее, о многих вещах задуматься и на многое в церковной жизни взглянуть по-другому. Вот чем хороши святые отцы, они дают встряску мозгу.
Да, они... присоединяюсь к вашему пожеланию однозначно.
Еще один праздник, про который мне хотелось бы упомянуть. 18 февраля – праздник в честь иконы Божьей Матери «Взыскание погибших». Это для, по крайней мере, москвичей и для православных верующих старшего поколения это такой любимейший праздник, потому что это был один из очень немногих храмов в центре Москвы, который не закрывался во времена гонений. Икона хранится в храме Воскресения Славущего в Брюсовом переулке, который тогда назывался улица Неждановой. И сам образ совершенно поразительный. И храм этот сыграл, я думаю, одну из ключевых ролей в тот момент, когда начиналось то, что сейчас называют церковным возрождением. Потому что во второй половине 80-х годов рядом с этой иконой собрался целый букет совершенно разных священников, по-разному одаренных, но каждый из них собирал вокруг себя определенное настроение людей. Тогда еще не было возможности разделиться на разные приходы, и вот там была такая атмосфера, вот что ли, древней церкви, когда все мы, прихожане, все открывали для себя заново, а достаточно еще молодые священники для себя заново открывали служение священническое. И там начинал отец Артемий Владимиров, там в светлой памяти отец Геннадий Огрызков. То есть все это как бы венчала такая монументальная фигура владыки Петерима Нечаева, который был настоятелем этого храма. Поразительное совершенно место и удивительная икона. Я думаю, что это для Москвы, наверное, самое знаковое место – это то, о котором я сейчас рассказала, но я думаю, что по всей православной России храмов, где почитаемой святыней является именно эта икона, огромное количество. И тут, мне кажется, важно подумать, почему вот сюжетов богородичных икон так много, и каждая касается какой-то отдельной струны. Вот вроде как все они посвящены Матери Божией. Сюжет ничего кардинально не меняет, но они все разные и вызывают разный какой-то отклик к себе.
Вы знаете, как сейчас бы сказали современные люди, я скажу совсем не церковные слова, вот совсем, просто чтобы мы поняли по аналогии, что любой артефакт удесятеряет свою ценность в глазах покупателя или коллекционера, когда у него есть история. То есть предмет с историей сразу не то что удесятеряет, а иногда в 100 раз его ценность возрастает. И поэтому здесь дело не в сюжете самой иконы, здесь дело в истории, которая сопровождает этот образ. А история абсолютно фантастическая, как она посвящена ни много ни мало тому, как человек продал душу дьяволу.
Да, такая история Фауста.
Да, это, так сказать, и поэтому куда уж более погибшим можно быть, если ты отдал свою душу дьяволу сознательно. Но «Днесьбу Матерь Божия простирает нам спасающую руку». Как я однажды от одной полуюродивой монахини слышал, находящейся рядом с этой иконой: «Ну ты же видишь, что Матерь Божия простирает нам спасающую руку». То есть это действительно история, которая позволяет не впасть в отчаяние, которая напоминает нам о том, что из любого греха, из любой ситуации есть выход. И этот выход – обращение к Богу, обращение к Его Матери – это покаяние, которое взыщет тебя, погибшего, в самых адовых глубинах и вытащит из лап сатаны.
Спасибо огромное за эту беседу. В эфире была программа «Седмица». С вами были Марина Борисова и клирик храма 40 мучеников Севастийских в Спасской Слободе протоиерей Максим Первозванский. Слушайте нас каждую субботу. До свидания.
Храни вас всех Господь.
Седмица на радио «Вера».